Остановка номер 3. Спасская башня. Спасская – самая главная башня Кремля. Она служила парадным въездом в Кремль. Через ее ворота проходили все торжественные выезды, выходы патриарха, встречи иностранных послов. Идущая от Спасских ворот улица внутри Кремля также называлась Спасской и являлась главной магистралью крепости. Внутри башни были помещения, которые нередко использовались как тюрьма, особенно во время восстаний, прогремевших на площади в XVII веке, известных соляного и медного бунтов. В XVI веке на башне были установлены фигуры львов и медведей, что уже само по себе любопытно для фортификационного сооружения. Но, кроме того, здесь также поставили изваянные фигуры обнаженных людей. Такой факт уникален для русской архитектуры и трудно объясним. Ведь церковь на Руси в средние века не допускала даже обычных фигурных изображений, не говоря уж об обнаженных. Оригинальная выходка художников вызвала ропот даже в народе. Царь Михаил Алексеевич благоразумно приказал одеть болваны, как их тогда уже обозвали, в платье из английского сукна. К сожалению, этот курьез нам увидеть не суждено. Его не пощадили время и частые пожары. Одежды обтрепались и обгорели, после чего неприжившееся на башне ню пришлось снять и больше не восстанавливать. Некогда на фасаде Спасской находился и гораздо более почитаемый объект – икона Спаса Нерукотворного, то есть канонизированного изображения полотна, которым вытер лик Христос, шедший на Голгофу, после чего он таинственным образом отпечатался на ткани. Эта икона была установлена в XVII веке в специальный киот, рамку, который вы можете видеть на башне до сих пор. Особым указом запрещалось проходить под воротами в головном уборе или проезжать верхом на лошади. За забывчивость этих правил строго наказывали, били батагами в стрелецком приказе или заставляли класть 50 земных поклонов. При советской власти икона исчезла. Именно на Спасской башне в XV веке появились первые в России часы. В конце XVI века часы имели уже три главные башни – Спасская, Троицкая и Тайницкая. Циферблаты тогда были настолько большими, что по ним могли узнавать время все, у кого не было часов дома. А поскольку таких счастливых обладателей было тогда считанные единицы, от трех главных башен зависело все течение времени в городе. Минутные стрелки на часах старой конструкции не существовало, но все равно они могли спешить или отставать на 1-2 часа. Все зависело от поспешности человека, который был приставлен к аппарату и подводил его вручную каждый час. Отсчет времени шел еще интереснее. Сутки делились не пополам, а на день и ночь. Летом, например, день начинался в 3 часа утра и заканчивался в 8 вечера. И потому циферблат был рассчитан на 17 часов. Первые часы были английские, и весили они 400 килограмм. В XVII веке их сменили голландские часы с музыкой. Куранты, изготовленные в XIX веке братьями Бутеноп и дошедшие до наших дней, играли уже довольно сложные мелодии на 10 четвертных колоколах и одном главном, который весил более 2 тонн. Поначалу исполнялся марш Преображенского полка. В последующие годы подбирались другие патриотические марши и песни. В итоге стремление к разнообразию дошло до легкомысленной песенки «Ах, мой милый Августин», которую, впрочем, довольно быстро запретил Николай I. Пришедшие в 1917 году к власти большевики предпочитали, разумеется, «Интернационал». А сейчас часы исполняют 2 мелодии – «Славься» и «Гимн России» на музыку Александра Васильевича Александрова. Диаметром куранты, кстати, более 6 метров, а стрелки у них имеют длину около 3 метров. К слову сказать, первая в России газета тоже называлась «Куранты», возможно, из-за образного названия «Ленты бегущих новостей». Она начала выпускаться в XVII веке и представляла собой длинный рукописный свиток. Он был склеен из листов, на которых записывали самые интересные сведения, собранные посольским приказом. Их сообщали посланники России в других государствах.